Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 июня 2023 года. И я продолжаю тему о провалившемся мятеже Пригожина. Тем более, что во время эфира мне поступило сообщение от моего друга, в котором он передал речь Пригожина, которую он начитал на радио вчера же, 26 июня, и которая определенным образом, анализ которой определенным образом дополняет то, о чем я вам говорил вчера во время своего эфира с Вадимом Кирюхиным. Это обращение где-то минут на 11, желающие могут его найти в интернете, прослушать. И оно в значительной мере подтверждает те выводы, к которым я пришел, когда говорил вам о причинах, почему не удался мятеж Пригожина. По сути дела, он сразу же сначала пытается оправдать свои действия тем, что якобы к 1 июля было запланировано расформирование ЧВК «Вагнер» и, соответственно, сдача им тяжелого вооружения, поэтому ЧВКовцы, включая с ним, он не говорит про свое решение, он говорит все время про совет командиров ЧВК, как будто он так вот как-то не принимал лично сам такого решения, а как бы его принял коллектив, так укрывается за ним морально, да. Так вот, он говорит о том, что они приняли решение собрать все свое вооружение и двинуться на Ростов к штабу проведения операции с тем, чтобы на центральной площади вот это все вооружение сдать. Вот так он интерпретирует свой поход, потому что понятно, что подготовить такой поход за несколько часов, так сказать, и осуществить его такими силами, это нереально. Причем он как бы признает, что этот поход готовился заранее. И если к этому учесть, так сказать, минимальный тайминг, который для этого требуется, то получается, что поскольку они вышли из боев где-то, по-моему, 2 июня, что-то вроде этого, да, и были отведены в тыловые лагеря, что тоже заняло некоторое время, ну, я думаю, что порядка недели, да, то, как следствие, оставшиеся 2 недели они, собственно, готовились к этому походу. Относительно сдачи оружия, ну, те, кто имел хоть какое-то отношение к армии, они понимают, что оружие таким образом не сдается. Оно сдается на склады, склады находятся в зоне боевых действий, и это, кстати, существенно, да, для того, чтобы могли затем воспользоваться. И поэтому, когда тебе говорят, что мы уйдем за 200 километров глубоко вглубь тыла для того, чтобы это оружие сдать, ну, это туфта чистой воды. Это понятно, что никакое вооруженное формирование так оружие не сдает. То есть они готовились изначально к походу. Причем по ходу и на Ростов, и на Москву. Как утверждает Пригожин, они сразу двигались несколькими колоннами, одна из которых зашла в Ростов, он там был, потому что есть видео, это подтверждающее, в том числе от него самого, а другая колонна, видимо, без него, или, так сказать, он там находился в тылу, но, в общем, короче говоря, она двигалась на Москву. И в итоге остановилась потому, что когда, значит, почувствовали, что здесь вот на этом месте будет сопротивление, потому что там подтянулись уже какие-то вооруженные силы со стороны Министерства обороны России, значит, они на этом месте развернулись и, не вступая в бой, как говорится, вот пошли назад. Ну, если не считать за боестолкновение, там сбитый самолет, который попал на видео, и который не атаковал, собственно, их, поскольку это был своего рода воздушный ретранслятор или штаб, значит, что-то вроде этого. Ну и речь идет о нескольких вертолетах, которые то ли были сбиты, то ли не были сбиты. Там точных подтверждений на этот счет нет. Так вот, это первое, что сразу же выявляет, что, в общем-то, ему особенно обосновывать вот этот вот свой штурм, так сказать, или свой поход нечем. Кроме того, как заявить, что вот мы пошли там якобы готовились сдать свое оружие, но на самом деле переформатировали это в марш справедливости, потому что по нам нанесли удар. Причем Пригожин уточняет, что били ракетами, били потом вертолетный был какой-то штурм, и все это вместе привело где-то порядка 30 погибших и множество раненых. Здесь самое время обратиться вот к тому самому единственному видео, доказательству этого штурма, которое распространяли же сами пригожинцы. Ничего похожего на вот эти вот огневое воздействие там нет и близко. Я уже рассказывал, что это тропинка с мусором плюс шалаш какой-то разобранный, но никаких воронок там, никаких лежащих 30 тел и всего этого нет. Поэтому показывать ему, грубо говоря, нечего. Вот, поэтому он просто, ну, говоря таким простым языком, гонит. Да, он пытается как-то связать несвязуемое, концы с концами, чтобы мы готовились к одному, нас обидели, мы пошли на другое. Вот в результате как бы вот, чтобы все это скомпоновать в какую-то более-менее логичную версию, которая, тем не менее, трещит по швам. Это совершенно очевидно, что она никакой логики не имеет. Да? То есть они готовились к этому походу сразу же после того, как их вывели, так сказать, с линии соприкосновения, поняв, что на самом деле эта линия соприкосновения не трещит и никто не разбегается, когда оттуда ушел Вагнер. Он сыграл свою роль, никто с этим не спорит. Но после этого вот дальше уже был задуман поход для того, чтобы, если угодно, склонить руководство страны к тому, чтобы ВЧК Вагнера это было какой-то основной формирующей оборонной силой. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, чтобы признать этот вот отряд махновцев, поскольку, по сути дела, действовал примерно так же, как Махно во время гражданской войны, для того, чтобы вот самоутвердиться, если угодно. Это первое. И второе, конечно, что тоже, так сказать, явствует из этого обращения Пригожина, ровно то, о чем я говорил, и причина его провала, это то, что его не поддержал народ. Пригожин, наоборот, всячески апеллирует к тому, что вот мы прошли, всюду нас встречали с флагами, так сказать, жители были бесконечно рады тому, что мы проходим мимо, так сказать, поддержку нам выказывали и так далее. Я думаю, что если бы такое было, ну хотя бы в Ростове, то уж наверняка вот все, так сказать, пригожинские пропагандисты вот этот вот митинг бы засняли со всех ракурсов, его бы тиражировали до бесконечности. Тем более, что Пригожин сам, будучи в Ростове, призывал как раз к тому, чтобы этот митинг собрался на центральной площади. Его не было. Ну вот не было от слова совсем. Любопытные были, подходили, что-то трогали, по пьяни забирались на этот танк, который застрял в воротах цирка, двора цирка. Но и не более того. Вот никаких дальше, так сказать, аккламаций с размахиванием флагами, там, ура Вагнеру и качанием Пригожина на руках, чего-то типа этого, да, что, наверное, было бы очень ему кстати. Вот этого ничего не было. Если учесть, что все остальные населенные пункты, они все-таки Воронеж обошли, потому что на входе в Воронеж там у них были какие-то блокпосты, в общем, которые или оказывали, или пытались оказать какое-то сопротивление. Они Воронеж обошли в итоге, и дальше, в общем-то, ни в каких крупных городах они больше не появлялись. Так что это все, так сказать, чистой воды вот такая вот туфта, который просто Пригожин подтвердил то, что он ожидал, как реакцию, то есть население, да, которое будет его там радостно встречать, и утверждая, что он это получил, но на самом деле никаких подтверждений этого нет, хотя ему очень бы этого хотелось. Ну и, разумеется, сама цель этого похода, якобы обоснованная нападением на тыловые лагеря Вагнера, которые тоже ничем не подтверждаются, хотя он тоже, если бы таковое было, должен был бы их снимать там со всех ракурсов, так сказать, и крупным, и дальним планом, в общем, как угодно, для того, чтобы подтвердить свои действия. Вот ничего этого нет. Есть попытка только связать несвязуемое. И, в общем, из этого вот речитатива Пригожина это просто лишний раз подтвердилось. Ну и второй момент, который я тоже хотел осветить, потому что тут же вот вопрос есть у нас на форуме о том, от Владика, нашего старого слушателя, теперь вторая армия мира у Лукашенко, ну, имеется в виду, что, как сегодня стало известно уже из выступлений Путина, в общем, Вагнер, что, по сути дела, предоставлен выбор. То есть, с одной стороны, они должны сдать тяжелое оружие, то есть те самые танки и все остальное, как то, что они, с чем они, собственно, шли на Москву. И коль скоро они возвращаются в лагеря, то, видимо, это будет сделано и не на центральной площади Ростова, разумеется. И далее у них есть выбор из трех позиций. либо они вливаются в какие-то части, заключают контракт с Министерством обороны, пункт первый. Пункт второй, если хотят, могут уходить вместе с Пригожиным. И пункт третий, это, соответственно, демобилизоваться и дальше, как говорится, разойтись по домам, если их не устраивает ни то, ни другое. Сколько из пригожинцев последует тому, другому или третьему пути, неизвестно. Но то, что мне кажется очевидным, что вряд ли их пропустят в Белоруссию, не только российские войска и пограничники, но и белорусские тоже, вот такой же походной колонной, там с вооружением, ну уж про танки вообще речи не идет, а вот в таком виде. Значит, скорее всего, если их и пропустят, то пропустят без оружия. Вот вы хотите, как говорится, идти, идите. Но здесь, что касается второй армии мира, я, во-первых, не знаю, сколько их в итоге туда придет вместе с Пригожиным и как именно договариваться на этот счет Лукашенко. Но мне кажется, что, во-первых, с его, Лукашенко, точки зрения, было бы крайне неосмотрительно оставлять вот такую вот махновскую группировку, скажем так, которая во всяком случае действует таким образом, при вооружении и при тех же правах, мол, типа, вы, так сказать, сделаете что-то, а мы вам за это будем платить. Ну, во-первых, государство белорусское не такое богатое, как российское, это понятно. А во-вторых, ну вот оставлять такую группировку, я не хочу называть ее бандой, да, но оставлять ее группировку, да, под собственным началом действовать, как они хотят, хотят пойдут туда, хотят не пойдут. Хотят, сделают марш такой же справедливости на Минск, если им что-то не понравится. Я не думаю, что Лукашенко, в общем-то, который имеет достаточно большой политический опыт, он будет достаточно наивен, чтобы оставлять вещи вот в таком вот статусе. Это первое. Второе, что тоже надо отметить, это вот вопрос о второй армии мира. Безусловно, у вагнеровцев есть достаточно большой боевой опыт, и этот большой опыт применим для сражений в поле. Но это не все. Из-за чего начался, собственно, конфликт вот Вагнера с Министерством обороны? Ну, во всяком случае, формально его часть. То, что Вагнер утверждал, что им не доставляют достаточно боеприпасов, как при этом остальные части при этом снабжались, в общем, как бы он не упоминал и, в общем, нигде не цитировал. Но далее, что его там недостаточно поддерживают, и из-за этого бойцы несут большие потери. То есть, как следствие для того, чтобы Вагнер воевал и стал, может быть, второй армией мира, да, в этом смысле, я вот не знаю, кого он держит за первую, но необходимо, как минимум, чтобы его поддерживало достаточное количество артиллерии, это затраты, это снаряды, это вообще-то дорого стоит. Ну вот для примера могу вам сказать, что недавно вот прошла новость о том, что Министерство обороны ФРГ решило закупить 16 тысяч снарядов за, по-моему, 118 или 180, там что-то миллионов евро. Из этого, поскольку это речь идет об одной позиции, да, и о количестве снарядов, которые тоже указываются, следует, что каждый снаряд, вообще-то, если так вот разделить одно на другое, он получается стоимостью где-то 8 тысяч евро. Это всего-навсего артиллерийский снаряд, это даже не ракета. Понимаете? Поэтому вот так вот, как бы бездумно, как бы швыряться вот этой вот поддержкой, которая стоит большие деньги, тоже никто не будет. Оставим Европу в стороне, но предположим, что наши снаряды стоят, в общем-то, ну, дешевле, конечно, потому что у нас стоимость рабочей силы другая и масса условий других, но все равно достаточно приличную сумму. А в Белоруссии? Кто их будет этим снабжать? Потом требуется и авиаподдержка, да, поскольку она оказывалась и соединением Вагнера, вот, когда они воевали там под Артемовском и так далее. Значит, соответственно, вот то, что это все будет оказано в комплексе, сохранив вот это вот Вагнера в такой в виде такой ячейки, которую он самостоятельной, которую он воевал на русско-украинском фронте, ну, мне представляется крайне сомнительным. Поэтому получит ли Лукашенко вторую армию мира, я не думаю, что он захотел бы получить вот такую вторую армию мира, которая состоит, по сути дела, ну, из современной версии махновцев, которые сегодня воюют с тобой, а завтра, если чего-то не понравится, могут воевать и против тебя. Так что вот по совокупности можно сказать, что, так сказать, вряд ли вот этот вот план в таком виде осуществится. Ну и кроме того, сегодня президент, ведь во время выступления уже третьего, сегодня три раза выступал на дню, но уже перед авиаторами, он как бы так озвучил цифры, которые касаются чего, собственно, стоила вот эта вот война Вагнера. Во-первых, он огласил цифру, по-моему, 187 миллиардов рублей, которые было затрачено просто на выплаты вагнеровцев. То есть они воевали там не за бесплатно. Не говоря уже про продовольствие, там все остальное, выплаты, так сказать, военнослужащим дополнительно за подбитую технику там и прочее, прочее. Это все у них было. Кроме того, Вагнер еще наваривал на поставках пайков в армию. Это компания «Конкорд», которая связана с этим с ВЧК Вагнера, тоже под водительством Пригожина. И она на этом еще дополнительно наварила там где-то 80 с чем-то миллиардов. Когда я говорю «наварил», я имею в виду, что пайки-то они действительно поставляли, но там была заложена и коммерческая прибыль, и эту коммерческую прибыль компания получала. Так что вот Вагнер получал, как говорится, с двух концов. Да, и за то, что воюет, и за то, что поставляет. Поэтому такие вот сахарные условия, я думаю, что вряд ли батька сможет и захочет обеспечить Беларуси. Поэтому мне кажется, что вот какие-то перспективы Вагнера, если он хочет сохраниться в том виде, в котором он действовал в России и в Беларуси, они представляются очень туманными. И я бы на месте Пригожина на это не рассчитывал. Но, впрочем, ему сейчас вообще мало на что можно рассчитывать, потому что, как я уже говорил, во время основной нашей передачи вчера, он политически себя обнулил вот этим вот походом. То есть фактически все свои заслуги и в глазах российского, русского народа, и перед где-то в мире, он вот этим вот неудавшимся мятежом практически стер.